Бишкекте таңкы саат 8. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кадырман угарман, 23 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан партиясынын курултайындагы жаңы жетекчилер сунушталды. Мунун алдында саясатчы Өмүрбек Бабанов Республика жана Республиката Журт партиясынын лидерлигинен кетери кабарланган эле.
Партиянын ичиндеги полицейлердин баштап баардыгы кайра каралып турат деген маселе коюлган.
Дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Бишкекке келди.
Тениске келгенде келген элдерди көрүп дагы абдан сүйүнүп, толкунданып жатабыз.
Мына ушул баяндар ошондой эле дүйнөлүк басылмаларга сереп салып, сөз айра түрмөгүнөн сөздөрдүн мааниси менен тааныштырабыз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова. Оболу жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дүйнө өлкөлөрүн Бейжиндин талабы менен уйгурларды Кытайга өткөрүп бербөөгө чакырды. Анын 22 сентябрда билдиргенине караганда Кытайдын Чинжаң аймагындагы мусулмандарды кармоп камоолор терроризм менен эч кандай байланышы жок. Бул болгону аз элдердин маданиятын жана динин тыптыйпыл жок кылуу аракети. Бул тууралуу Майк Помпео Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун ассамблеясынын алкагында Борбор Азиянын 5 мамлекети Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен жолуккандан кийин айтты. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген мусулмандардын жана аз улуттардын өлкөлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабар 2016 жылдан бери тарай баштаган. Бээжин бул элди агартуучу, тарбиялоочу борборлордо шинжаңдыктар коомго интеграция болууну үйрөнүп, экстремизм жана террорчулукка каршы күрөш жүрүп жатканын билдирип келет. Укук коргоо уюмдары лагерлерде кармалган аз улуттардын саны миллионго жеткенин белгилешет. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары 25 мамлекет менен Human Rights Watch баш болгон укук коргоочу уюмдар Кытайдын бийлигин өз алдынча байкоочуларга Шинжаңга барып, абалды эркин иликтөөгө уруксат берүүнү суранышкан. Бүгүн 23 сентябрда 7-8 августта Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги отуруму болот. Ага депутаттар Ирина Карамушкина менен Асель Кодурангова кайрадан чакырылды. Мындан тышкары жыйында аскер прокуратурасынын дагы маалыматы угулат. Буга чейин Ирина Карамушкина жана Асель Кодурангова комиссиянын жыйынына чакырылып, бирок келишкен эмес. Мурунку жыйында ички иштер министринин орун басарлары Памирбек Асанов менен Алмазбек Корозалиев, президенттин иш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Турузбек Коеналиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Тегизбаев көрсөтмө беришкен. Кой Таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссия премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга жогорку кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдын өкүлдөрү жана коомдук саясий ишмерлер, эксперттер кирген. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары менен каршылык көрсөткөн. Кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы 1917 жылга чейинки жашыруун документтерди ачыкка чыгарат. Бул тууралуу жарлыкка президент Шавкат Мирзиёев кол койду. 2020 жылдын 1 июнуна чейин Өзбекстандын Республикасынын мамлекеттик коопсуздук кызматы менен биргеликте 1917 жылга чейинки тарыхый мезгилдеги архивдик документтерди тиешелүү эрежелерге ылайык ачыкка чыгаруу чаралары жүргүзүлсүн деп айтылат жарлыкта. Ошондой эле Шавкат Мирзиёев өкмөткө 3 айлык мөөнөттүн ичинде архивдик иштер бирдиктүү маалыматтык системасын түзүү тууралуу сунушту киргизүүнү тапшырды. Тажикстан ички иштер министрлиги өлкөдөгү Орусиянын 201 аскердик базасынын 2 жоокерине кол салууну бейбаштык деп атап, шектүү психологиялык жактан оорулуу экенин билдирди. 21 сентябрда Хатлон облусунун административдик борборунда Орусиянын базасынын 2 жоокерине кол салуу болгон. Ал маалда аскер кызматкерлери өз иштери менен шаарда жүрүшкөнү кабарланган. Өлкө ички иштер министрлигинин баспасөз катчысы Умаржан Эмумали шектүү психологиялык жактан оорулуу адамдардын тизмесинде экенин билдирип, бирок ал боюнча кеңири маалымат берүүдөн баш тартты. Анын айтымында учурда Хатлон облустук прокуратурасы окуя боюнча тергөө иштерин улантууда. ТАСС маалымат агенттиги эки орус аскери Душанбедеги ооруканада дарыланып жатканын жана абал туруктуу экенин билдирди. Жол эрежелерин бузуу боюнча айыппулдун өлчөмүн азайтуу сунушталды. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы бузуулар кодексинин айрым беренелерине кошумча жана өзгөртүү киргизүү долбоорун сунуштады. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. долбоорго ылайык айрым жол эрежелерин бузган учурда салынуучу 3000 сомду 1000 сомго чейин түшүрүү каралууда. Башкармалык айдоочулардын арасындагы нааразычылыктарды эске алуу менен ушундай демилге көтөрүлгөнүн белгилейт. Буга чейин айрым парламент депутаттары коопсуздукка анча коркунуч келтирбеген жол эрежесин бузгандарга карата айыпты азайтып, анын көлөмүн 500 сомго чейин түшүрүү керек экенин айтып чыгышкан. 2019-жылдын 1-январынан тартып административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жол эрежесин бузган айдоочуларга салына турган айып пулдун өлчөмү көбөйтүлгөн.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жарашык жайгашкан. Дарегебиз Азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо дарегебиз рус азаттык чекит орг уктуруубузду эртеңки аба ырайы менен маалымат тууралуу улантабыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 23 сентябрда түнкүсүн жаан жаабайт, чүйөрүнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус. Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 13-18, күндүз плюс 25-30 градус болот. Баткен жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, ал эми ысык көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жаабайт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 15-17 градус болсо, күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градуска чейин жетет. Ободо азаттык кудангысы жаңырып жатат. Бишкекте 22 сентябрда Кыргызстан саясий партиясынын 6-съезди өттү. Курултайда Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев Кыргызстан партиясынын лидери болуп кайрадан шайланды. Исаевдин талапкерлигин партиясынын саясий кеңеши көрсөткөн. Кыргызстан саясий партиясы 2010-жылы апрелде негизделип, аны ишкер Шаршенбек Абдыкеримов түзгөн. Ал курултайда партиянын жетекчилигине Жогорку Кеңештин депутаттары Дастанбек Жумабеков менен Алмазбек Батырбековдун да талапкерлигин сунуштаган эле. Аталган эки саясатчы лидерге ат салуушудан баш тартышты. Сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Съезге 1000 ашык делегат катышты, арасында парламенттик Кыргызстан фракциясынын депутаттары да бар. Партиянын мүчөсү Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жаңы төрөлгөн балдарга берилип жаткан сүйүнчү пулду, трансформация болгон жерлер жана акыркы жылдары салынган социалдык объектилерди партиянын жетишкендиги катары баалады.
Биз жакшы мыйзамдарды кабыл алдык. Албетте, көптөгөн мыйзамдар да кабыл алыныш керек эле, бирок ойлогондойду кыстаган турмуш дегендей кыргызда. Биз дагы да күрөшөбүз. Ошол мыйзамдардын аткарылышына биз дагы чоң салымыбызды кошобуз. Айрыкча социалдык тармакта биз шайлоого аттанганда аябай жакшы сөздөрдү бердик эле.
Кыргызстан партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев болсо, партия шайлоодо берген убадаларын толук аткара албаганын айтты.
Шайлоодо берген убадалар баардыгы аткарылган жок. 18 депутат менен бардык нерсени чечиш мүмкүн эмес экен.
Кыргызстан партиясы 2015-жылы башкалар убада беришет, бизди аткарабыз деген ураан менен шайлоого аттанган. Шайлоо алдында партия 7 кадам аттуу программасын жарыялаган. Бирок партиянын элге эң эле белгилүү убадасы ар бир жаңы төрөлгөн балага 50 000 сом сүйүнчү пул берем. Бул программа тезис түрүндө берилгендиктен, ал максаттарга жетишүүнүн, программаны аткаруунун мөөнөттөрү, каражаттары көрсөтүлгөн эмес. Учурда президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда республикалык бюджетти кароо маалында Кыргызстан партиясынын ар бир төрөлгөн ымыркай үчүн мамлекетке 50 000 сом төлөтү демилгеси ишке ашпасын билдирген. Коомдо кызуу талкуулардан кийин жаңы төрөлгөн ымыркайларга сүйүнчү акча 2018-жылдын 1-январдан тартып бериле баштаган, бирок анын суммасы учурда 4000 сомду түзөт. Саясат талдоочу Эмил Жураев сүйүнчү бул башынан эле аткарылбай турган убада болчу деген пикирде.
Айтылган сөздөрү шайлоо кезинде билебиз да, ар кандай популисттик ураандар көтөрүлөт, ар кандай ошо акчанын төгөлөгүндө өзгөчө убадалар берилген. Мынчага 50 000 беребиз дегендей, мындай деп. Ушундай обу жок негизсиз убадалардын мындай бир аз тизгинин тартуу үчүн такай ушул сыяктуу азыркы болуп жаткан суроо коюу, талап коюу менимче өтө жакшы нерсе. Жөлөк пул боюнча мисалы үчүн кайсы депутаттар көтөрүп чыкты эле ошол инициативаны, закон болуп кирди да, мыйзамга кирди. 4000 болсо да берилип атат, бирок мыйзам долбоорунун авторлору ким болду, алардын демөөрчүлөрү, сүрөөнчүлөрү ким болду? Эгер Кыргызстан партиясы ошону көтөрүп чыккан болсо, албетте биз колдошубуз керек, бирок менин билишимче бул жөлөк пул боюнча мыйзам долбоорунун аркасында деле лидер катары Кыргызстан фракциясынын депутаттары болгон жок.
Кыргызстан партиясы Кыргызстанда соттогон депутаты менен аты чыккан. 2017-жылы 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында атайын операция жүрүшкөн. Анын акыгында Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015-жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган Дамирбек Асылбек уулу, Кыргызстандагы эки жараны Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров кармалган эле. Казак бийлиги кармалгандарды чек арадан ат кесилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп айыптаган. Былтыр Дамирбек Асылбек уулу 10 жылга эркинен ажыратылган. Канатбек Исаевдин өзүнө да эки кылмыш иши козголуп, 2017-жылдын 30-сентябрынан 2018-жылдын 18-июлуна чейин УКМКнын тергөө абагында отуруп чыккан. Аны Бишкек шаардык соту былтыр үй камагына чыгарган. Ага бийликти басып алуу аракетине байланыштуу кылмыш иши козголгон. Ошондой эле Токмок шаарында мэр болуп турган учурундагы иштер боюнча коррупция айыбы коюлган. Буга чейин Бишкек шаардык соту Исаевке карата коррупция беренеси боюнча райондук сот 10 жылга кескен ишти мөөнөттүү өттү деген жүйө менен токтоткон эле. Ал эми бийликти басып алуу беренеси боюнча иши кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан радио Азат күн алгысы. Жогорудагы темага улай эле, Кыргызстандагы дагы бир партиянын лидери алмашышы мүмкүн. Мурунку аптада саясатчы Өмүрбек Бабанов Республика жана Республика ата журт партиясынын башчылыгынан кетээри кабарланды. Партиянын айрым мүчөлөрү бул сөздөрдү төгүндөсө, кээ бири тастыкташты. Учурдагы парламентте көп мандаттуу бул партиялардын бири Республика ата журт лидери ким болушу мүмкүн? Ал эми белгилүү Республика партиясынын тагдыры эмне болот? Кененирээк Токтосун Шамбетов сөздү улайт.
Республика ата журт парламентте гана фракция катары иш жүргүзгөнү болбосо, партия катары ишмердүүлүгүн токтоткон. Андыктан Өмүрбек Бабановдун бул партия төрагалыгынан кетиши саясий айдыңда анчейин деле маанилүү эмес. Бирок акыркы учурда жергиликтүү сайттарда Өмүрбек Бабанов өзү түзгөн өлкөдөгү активдүү партиялардын бири катары белгилүү болгон Республика партиясынын лидери алмашаары баймабай жазылууда. Маселен, жакында эле Жогорку Кеңештеги өз булагына таянып 24 КЖ агенттиги Бабанов өзүнө карата кылмыш иштери токтотулса, партия лидерлигин тапшырып берерин жазды. 24 КЖ агенттиги Бабановдун ордуна парламент депутаттары Мирлан Жээнчороев, Руслан Казакбаев, Максат Сабиров жана Кенжебек Бокоевтардын бири партияны жетектеши мүмкүн экенин билдирди. Бул саясатчылар Бабанов менен жакын мамиледе экени белгилүү. Бирок Республика ата журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев лидер алмашуусун төгүндөп, бул сөздөрдү чагым катары баалады.
Бул чагым го дейм, чагым тараптар сүйлөп атат, андай маселе жок. Бабановдун лидерликтен кете турган эч кандай мындай талкуу да жок, сөз да жок. Мүмкүндө ал маселеде мындай көтөрүлүп да сүйлөшүлөт.
Анткен менен ушул эле фракциянын дагы бир депутаты Кенжебек Бокоев бул маалыматтарды төгүндөгөн да, тастыктаган да жок. Бул боюнча кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Ал эми Республика ата журт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев партияда республиканын лидери алмашары жөнүндө сөз болгонун тастыктады. Бирок жаңы лидерди тандоодо партиянын мүчөлөрү жана Бабановдун пикири эске алынарын айтты.
Партия боюнча маселе дагы көтөрүлгөндө, ошол жакындап, кийинки выборлорго жакындап калганда мен ал жака катышпай турганын, өзүм катышпай турганын билдирди жана ошондой эле жакынкы араларда партиянын ичиндеги полицейтинен баштап баардыгы кайра каралып турат деген маселе коюлган. Бирок бүгүн эртең мына алмашат, бүгүн эртең андай болот деген азыр басма маселе андай жок. Бирок сөзсүз кетет, анан ал кишинин дагы өзүнүн мындай калуу тилеги болоттур, кимге калтыргысы келет, же болбосо кимди көргүсү келет. Бирок ал жерде партия өзү чечет, сөзсүз түрдө жакынкы аралардан биринде түзөчү.
Айрым себепчилер Бабанов бийликтин кысымынан улам партиясын өткөрүп бериши мүмкүн экенин божомолдошот. Саясий соодалашуудан кийин партияга өз кишисин калтырат деген айым кептер чындыкка жакындайт. Саясат толдоочу Орозбек Молдалиев Республика партиясы.
Анан азыркы бийлик дагы түшүнүп атат, Өмүрбек Токтогулов жанакы потенциалы чоң, анан контролдо да калышат да, бул немеден чыгып кетет контролдончу. Ошон үчүн мен ушу ойлоп атам, азыр ушу уголовный иштерди касып неметип атса, бир фактылар мүмкүн бар болуш керек. Ошон үчүн ушундай компромисске таптакыр эле саясаттан кетирип, таптакыр саясатка катышпагыдай кылганга аракет кылып атат го.
Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Республика партия катары өзүнүн саясий салмагын жоготту деп эсептейт. Андыктан партиянын тагдыры, кийинки шайлоого катышуусу жана утуп чыгышы Бабановдон көз каранды болбой калды.
Анан ал эми баягы жанагы биз айткандай финансированиясын колдоп берсе, ал эми Бабанов жок деле анын партиясында аттуу баштуу саясатчылар бар, башка деле. Жана жогорку кеңеште сүйлөп, элдин талабын талашып жакшынакай эле иштеп атышат. Бирогу бар бул жерде. Шайлоочулар айтат да, так мына 6-нчы созто силер 5 жыл отурдуңар, эмне иш кылдыңар деген эмне деп айтат.
Өмүрбек Бабанов башында турган Республика партиясы 2005-жылы парламенттик шайлоого Камчыбек Ташиев башында турган Атажурт партиясы менен биригип, Республика Атажурт партиясы деп шайлоого бирге барган. Аталган партия шайлоодон экинчи орунду алып, 28 мандатка ээ болгон. Анда Бабанов менен Ташиев партиянын тең төрагалары болгон. Бирок эки лидердин тандеми бир жылдан ашып-ашпай эки бөлүк кетип, 2016-жылы жергиликтүү шайлоодо өз алдынча катышышкан. Бабанов 2017-жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018-жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Быйыл 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Андан кийин Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана финансы полициясында азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык алгысы, эми ушул саатка караталган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дүйнө өлкөлөрүн Бээжиндин талабы менен уйгурларды Кытайга өткөрүп бербөөгө чакырды. Анын 22 сентябрда билдиргенине караганда, Кытайдын Шинжан аймагындагы мусулмандарды кармап камоолор терроризм менен эч кандай байланышы жок. Бүгүн 23 сентябрда 7-8 августта Койтош айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги отуруму болот. Ага депутаттар Ирина Карамушкина жана Асель Кудуранова кайрадан чакырылган. Мындан тышкары жыйында аскер прокуратурасы сынында маалыматы угузулат. Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы 1917 жылга чейинки жашыруу документтерди ачыкка чыгарат. Бул тууралуу жарлыкка президент Шавкат Мирзиёев кол койду. Жол эрежелерин бузуу боюнча айыппулдун өлчөмүн азайтуу сунушталды. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бузуулар кодексинин айрым беренелерине кошумча жана өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор сунуштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кадырман угарман, сиз Азаттык алгысын угуп жатасыз. Уктурууну басма сөзгө баяндама түрүү менен улайлы. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевинда сөз.
Тажик президенти Эмомали Рахмондун Куда Сөөгү башкарган бизнес тармагы акыркы маалда солгундап, Душанбедеги ири жайлар сатылып жатканы маалым болду. Евразанат басылмасы Чехияда чыккан Ахбор сайтына таянуу менен Рахмондун кудасы сатып жаткан ири бизнес жайлар тууралуу маалымат чыгарды. Тажик президенттин кызы Заринанын кайнатасы Бек Сабур башкарган компания сентябрь айында Душанбенин чогортосундагы 6 кабаттуу мейманкананы базар баасынан арзан эле $500,000 сатып жиберди. Бул имаратты 2 ай мурда курулган. Сабурдун уулу башкарган Миньон сатуу балдардын ири оюн зоок борбору 6 ай мурда жабылып, азыр жаңы кожоюндары иштеткени турат. Сабур башында турган өлкөнүн телекоммуникация тармагы үчүн курулган 30 кабаттуу имаратты да былтырдан бери кара кулпу кайтарууда. Бул имарат мамлекеттик деген статусу болгону менен ачылгандан бери эле Сабурдун жетегинде турган. Август айында Дүйнөлүк банк Рахмондун кудасы Сабурду Тажикстандын телекоммуникация тармагын өнүктүрө албай сенек кылып салганын жазып чыкканы менен далилдүү жөөлөрдү келтире алган эмес. Ахбор сайты Сабур жетектеген корпорациялар азыр каржылык кыйынчылыкка тушуканын божомолдойт. Жакында эле Эмомали Рахмон Кулябдагы Сабурдун ишканасы курган 13 кабаттуу имараттын ачылышына барып, анын сапатсыз курулганын сындаган. Ушундан улам анын кан кудасынын ишканалары азыр кыйын кезеңде экенин байкаса болорун божомолдогон басылма Рахмондун дагы бир күйөө баласы Шамсулло Сохибов жетектеген долбоорлор да ишке жарабай калганын мисал келтирет. Тажикстанда алюминий чыгарган Талка ишканасы 2007 жылдан бери каржылык каачылыктан кыйналууда. Сохибов аны башкара албай калганы айтылып келет. Буга кошумча Сохибов Куляб шаарында байлар үчүн салган $4 млн Париж комплекси банкрот болгонун маалымдайт Евразанет.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы абаны булгап жаткан эң ири Кытай, Индия, Жапония, Түштүк Корея, Индонезия сыяктуу өлкөлөр планетаны сактап калууда да лидерлик кыла аларын жазды. Климаттын өзгөрүүсү айрыкча Азия континентине таасир этүүдө. Тибеттин мөңгүлөрү эрип, күтүүсүз жаан дыйкандардын эмгегин жууп, бороон чапкын элдин айласын кетирип, Жакарта, Манила, Мумбай, Шанхай сыяктуу ири шаарлар суу алдында калышы мүмкүн. Демократиялык өлкөлөр күшүлдөп бышылдап климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүп жаткан маалда Кытайдын авторитардык бийлиги дүйнөгө жар салбай эле көмүрдүн көлөмүн азайтып, кайра калыбына келчү энергия булактарын өздөштүрүп жатат. Климатты сактоо боюнча улуттук программаны Кытай 1990 жылы эле кабыл алган. 2005 жылга салыштырмалуу 2017 жылы көмүр кычкыл газын бөлүп чыгаруунун мындан 15 жыл мурунка салыштырмалуу 46% азайтты. 2030 жылга чейин таза энергия алуу 20% артары пландалды. Ал арада бийлиги ашыкча коррупциялашкан, баш аламан Индия деле калыбына келчү энергияны арбытып, күн батареяларына өтүүдө. Өлкөдө көмүргө салык көбөйүп, күн батареясынын салык азайды. 2030 жылга чейин күндөн энергия алуу өлкөнүн 60% камтыйт деген божомол бар. Азия мамлекеттери климаттын өзгөрүүсүн көз жазында калтырса, табияттын катуу каарына каларын аңдашты. 2008 жылы Мьянмада Наргиз бороону 140 миңдей адамдын өмүрүн алган. Сычуандагы катуу зилзалада Кытайдын коммунисттик бийлигине оор сыноо болду. Климаттын өзгөрүшү Азиядагы бир топ бийликти ары бери калчап, айрыкча авторитардык башкаруунун чоң сынагына айланары шексиз экен, жазат экономист. 20 сентябрда миллиондогон мектеп окуучусу, студенттер климаттын өзгөрүүсүнө каршы жүрүшкө чыгышты. Акция дүйнөнүн 120 өлкөсүндө катталды. Time журналы Нью-Йорктогу 250 миңден ашуун студент катышкан жүрүш тууралуу жазды. Нью-Йорктогу жүрүшкө климатты сактоого белсенген белгилүү активист Грета Тунберг да катышты. 16 жаштагы Грета бул акцияны 2018 жылы августта Швециянын парламентинин алдында өзү жалгыз баштаган. Грета Нью-Йорк жаштарына: "Жер биздин үйүбүз, азыр ал өрттөнүп жатат. Бул кырсыкты токтотуу үчүн баарын кылышыбыз керек. Эмнеге биз колубуздан келечегибизди жууп алып жатышса да окушубуз керек. Биздин келечекти сатып ийишкен", деди. Австралия, Германия, Индия сыяктуу өлкөлөрдө да 100 миңдеген окуучу студенттер сабакка барбай көчөгө чыгышты. Грета баштаган жума күнкү окууну таштоо акциясы Нью-Йоркто эми салтка айланган көрүнүш болуп калды. Guardian гезити Грета баштаган акция Азия, Европа, Африка континентинде уланганын маалымдайт. Токиодо жүздөгөн студенттер климаттык адилеттик деген урандар менен көчөгө чыгышты. Тайвандын башталгыч жана орто мектептердин окуучулары жана университеттердин студенттери Тайпейдин көчөлөрүн каптап, алдыдагы президенттик шайлоого катталышкандарды жаратылышты коргоого чакырышты, деп жазат Guardian.
Дүйнөлүк пресса.
Орусияда Роспотребнадзор электрондук гаджеттер балдардын саламаттыгы үчүн кооптуу деген тыянак чыгарып, мектепте гаджеттерди тыюуну бийликке сунушташты. Бирок бийлик азырынча бул сунушка жооп бере элек, деп билдирет Регнум агенттиги. Смартфон телефондун балага зыян экенин Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги менен Роспотребнадзор ишканасы илимий тыянактарга негиздеп жатат. Тынымсыз телефон, смартфон колдонуу баланын психикалык саламаттыгын бузуп, ашыкча активдүү кылып, тез чарчап, тез ачуусун келтирет. Акылын кемитип, башкалар менен карым катнашын солгундатат, уйкусу бузулат. Мектеп жашындагы балдардын эске тутуусу начарлайт. Ал тургай смартфон, планшетти билим алуу үчүн колдонуунун деле пайдасы жок деген тыянакка келишкен. Бактыгүл Чүнөбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать
и прошеет. Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
LTR ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Коректе Евразия телеберүүсү.
Кадырман угарман, эгерде эфирди LTR'ден көрбөй калсаңыз, дароо Азаттык чекит орт сайтыбызга баш багып, пикир калтырууну унутпаңыз. Эми уктуруусу спорт кабарлары менен улантабыз. 21 сентябрда Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова жана анын машыктыруучусу Нурбек Изабеков Бишкекке учуп келишти. Аларды Манас эл аралык аэропортунан өкмөт мүчөлөрү Айсулуунун күйөрмандары тосуп алышты. Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык балбан, ал Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, эби ушул кийинки олимп оюндарына даярдык көрүп жатканы менен ой бөлүшкөн.
Айсулуу чемпион, Айсулуу Рахмат 21 сентябрда Манас эл аралык аэропортунан күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованын күйөрмандары ушинтип тосуп алды. Тыныбекова Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, алдыдагы пландары тууралуу айтып берди.
Нур-Султанда жүргөндө да мынчалык сезилбей жатты эле. Азыр өз мекенибизге келгенде элдерди көрүп алып, тосуп келген элдерди көрүп дагы абдан сүйүнүп, толкунданып жатабыз. Кечээки жеңиш бул биздин олимпиада оюндарына бараткан жолубуздун бир экинчи этабы деп айтсак болот. Биздин эң негизги максатыбыз, өзүңүздөр билгендей эле, олимпиадада Токио шаарында өтө турган олимпиада оюндары. Олимпиада оюндарына чейин даярданганга дагы ушундай эле жол менен кетебиз. Анткени кыргызстандыктардын алдында ушул Кыргызстанга мен өзүм сөз бергенден кийин өзүбүздүн сөзүбүзгө турушубуз керек.
Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова жана анын машыктыруучусу Нурбек Изабековду президент аппаратынын жетекчиси Досалы Исаналиев, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, жаштар иштери жана дене тарбия спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Мирлан Парханов, экс-вице-мэр Айгүл Рыскулова тосуп алышты.
Акыркы секундтарда ушул жеңишти жулуп алды жумурган жемиши менен айсулу кызыбыз.
Досал Эсенали спортчунун жеңиши менен куттуктап, Тыныбекованын көрмөн экенин кошумчалады.
Мен аэропортто жумуш менен ушул жерде болчумун. Телефондо отуруп 5-6 чиновниктер баарыбыз көрдүк. Көргөндө да кыйкырып, эмоция менен. Мен көбүнчө ушул күрөштү жакшы өзүм кызыгып жүрүп, көп чемпионаттарды түз эфирде көрүп жүрөм.
2 күндөн бери айсулуу күрөшүп атканда
Айсулуу Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабеков бул жеңиштен кийин кыз келиндер күрөшүнө мурдагыдан да жакшы көңүл бурулат деп ишенет.
Көңүл бурулушу керек, бирок айтып коюш керек. Биз ошол мамлекет тарабынан бизге бөлүнгөн финансылык каражаттарды биз ошол туура колдонуу менен биз ошол ийгиликке жеттик. Албетте биз ошол каражатты биз үнөмдүү жана сапаттуу колдонууга тийишибиз. Мындан ары дагы бизге ошол дагы колдоолорду көргөзсө биз ошол жол менен гана дагы сапаттуу баягы орусча айтканда точечный колдонгонго биз ошо тийишибиз.
Айсулуу Тыныбекованы тоскоонго аны көмөктөткөн жаш спортчу балдар кыздар да келген. Алар Тыныбекованын жеңиши дем бергенин билдиришти.
Оор схваткасы бул финалдагы, анан кийин завхат финалдагы схваткасы болду. Биз аябай кубанычтабыз. Ушундай жеңиштер ар дайым боло берсин. Буюрса Кыргызстандын желегин биз да желдирбетебиз деген үмүттөбүз.
Эркектер да жакында көрсөтөт деген үмүттөм, Кудай буюрса. Колдоолор кичине салбыраак болот деп окшойт. Колдоолор көбүрөөк болсо, Кудай буюрса көрсөтөбүз.
Көрүп ал бизди үчүн мотивация берди деп айта алам. Аябай жакшы күрөшүп, ошол бүт өзүнүн эсиндеги жакшы күрөшкөн чемпиондордун баардыгын утту. Ошо Айсулуу эжеге 2020 Токиодон дагы ийгиликтерди каалайбыз.
16 жашынан баштап машыгып келген Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыккан алгачкы кыргызстандык кыз. Андан тышкары дүйнө чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык балбан. Бул чемпионаттагы жеңиши 2020 жылы Токиодо өтө турган Олимп оюндарына катышууга укук берген жолуну берди. Буга дейин 2016 жылы Бразилиялык Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы Олимп оюндарына катышып, ал 5-нчи орунду ээлеген эле. Айгерим Асылбекова, Алыштык, Бишкек.
Кадырман угарман Айсулуу Тыныбекова туурасында видео тасмалар, сүрөт баян жана макала топтомдору биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг кезек сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Аны ого кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдады.
Оталышпоо деген сөз бар. Бири бири менен жоолашуу, жаман мамиледе болуу, ынтымагы кетип каршылашуу, бири бирине киришип чыгышпай, катташпай калуу. Ал экөө эми экинчи жүз карашкыс болуп бири биринен оталышпай калышты дейт. Бул сөздү кээде от болбо, от казан болбо, оту күйүшпө деп да айтышат. Экөөнүн баш кошконуна 2 жыл айланбай оту күйүшпөй калды дейт. Отко кирүү деген бар. Жаңы келген келинди күйөөнүн тууган туушкандары чакырып, эшиктөрүн көрсөтүү жөрөлгөсү. Бүгүн силерди таякеңер отко киргизгени чакырып кетти дейт. От менен ойно деп коёт. Коркунучтуу иш жасоо, ойлонбой туруп опурталдуу ишке баруу. Алар жаштыгына эрдемсип от менен ойноп жатышат дейт. Ооз айыбы деген болгон. Сөзүнөн жаңылып же жөн жерден бирөөгө тил тийгизип, шагын сындырып, уят кылып койгондугу үчүн тарткан жазаны же айыпты ушинтип ооз айыбы деп атаган. Ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн деген сөз бар. Биринчи төрөлгөн тум баланы же биринчи жолу алган келинге айтылган сөз. Кагылайын ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн балам сен болбодуң беле дейт. Ооздугу жок аттай дейт. Адепсиз, тартипсиз, уят сыйыт дегенди билбеген адамдарга айтылат. Аныңдын ооздугу жок атка окшоп жүргөнү жаман экен дейт. Оң кулагың менен сол кулагың менен ук деп коёт. Абдан кунткой ук, эч качан унутпа, жакшылап эсиңе сактап кал деген маанидеги сөз. Оң колу деген бар. Ишенген кишиси, жардамчысы, аткочусу деген маанини билдирет. Ал спикердин оң колу болчу дейт. Кээде муну оң көзү деп да коёт. Такымаңдуу деген бар. Бирөөгө жамандык издөө, тымысын душмандык кылуу. Эми сенин өлөөрүң калып өсөрүң деле калган жок. Такым аңдыганыңды качан токтотосуң дейт. Тамырына балта чабуу деген бар. Өмүрүнө зыян келтирүү, бир кырсыкка учуратуу, жок кылуу, жоюу. Ушул
Кадырман угарман сөздөрү түрмөгүн кесиптешим Шайлыбек Дүшеев даярдады. Ушул менен Азаттыктын 23 сентябрдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, техникалык тейлөөнү болсо кесиптешим Канат Карымшаков жүргүздү. Азаттыктын баардык бизди жаңырган баяндар топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан издесеңиз болот. Орус тилинде Рус азаттык чекит орг. Күнүңүз көңүлдүү улансын угарман.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать влияние игр кочевников, всемирных и национальных, на туристическую привлекательность Кыргызстана. Сегодняшние наши гости – представитель турбизнеса Бекул Жакшенкулов и эксперт по вопросам туризма Давран Усманкулов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Кыргызстан организовывал всемирные игры кочевников. И тогда говорилось, что это значительно повлияло на туристическую привлекательность Кыргызстана. Нас даже включали в топ-10 популярных направлений по версии отдельных международных изданий. Бекул, расскажите, пожалуйста, действительно ли стало приезжать больше туристов после всемирных игр кочевников?
Я думаю, что статистика растет. То есть даже элементарно в аэропорту Манас, когда приземляешься, смотришь, очень много иностранных граждан стоят на границе, да, то есть на погранконтроле. Абсолютно разные, да, начиная от гостей с ближних стран, заканчивая там Корея или Америка. То есть я думаю, что растет число.
То есть действительно всемирные игры кочевников повысили туристическую привлекательность страны?
Да, я думаю, что они стали каким-то катализатором, скажем так, каким-то... Скажем, стал как бы такой прорывной, этот прорывное событие было в плане продвижения возможностей туризма в Кыргызстане. Вот. Но это надо все как бы поддерживать дальше, я думаю. То есть, да, игры прошли, да, хорошо, но надо дальше работать.
То есть не фокусироваться только на организации каких-то игр.
Да, событийный. Ну да, это как бы событийный туризм тоже, но все же надо как-то. Дальше как бы думать, может быть, игры кочевников, ну да, вот сейчас региональные начали делать, но, к сожалению, организация региональных игр кочевников чуть-чуть подводит. А в целом, да, в целом, я думаю, что это придало рост туризму в стране, вот, потому что многие Nomads Games, все знают, что Nomads Games было и так далее.
Спасибо. Ну, возможно, вот первые, скажем, национальные игры кочевников чуть-чуть проходят с недостатком. Ну, как говорится, первый блин может быть комом, да, Давран? Не считаете ли вы ошибкой передачу всемирных игр кочевников другим государствам? Большое Потому что спасибо. В 2020 году всемирные игры кочевников будут проходить в Турции?
Ну, вообще изначально, насколько я помню, те люди, которые были у истоков основания этих игр... То есть там и планировалось такое, чтобы, допустим, игры можно было бы передавать в дальнейшем другим народам, то есть с кочевой культурой. То есть, ну, получилось так, что первый раз, когда мы провели игры кочевников, никто не соизволил желания как бы их провести на своей территории. И получилось так, что последующие два раза также игры прошли на территории нашей страны. Ну, первые, вторые и третьи игры, они, конечно, были такие резонансные, то есть были очень такие мощные ивенты, которые транслировались на нескольких языках и во многих странах мира. Сейчас нельзя сказать, что это была ошибка, то, что мы передали, то есть либо это, наоборот, была не ошибка, да, то есть если эти игры ушли дальше... то в любом случае мы, как страна, родоначальники этих игр, имеем какое-то свое тоже определенное историческое значение в этом направлении. Поэтому я не считаю, что это будет плохо. Почему? Потому что это большие, во-первых, бюджетные затраты для нашей страны. Вы сами прекрасно знаете. То есть после этих игр мы не можем сказать, что был такой большой наплыв туристов, либо эти игры были как-то, не знаю, там оправданы, то есть в плане финансовом. То есть я как бы даже могу сказать, что... Ну, если они и перешли в Турцию, то Турция, может быть, даже придаст там новый импульс этим играм, и игры приобретут еще больший масштаб. Поэтому я не считаю, что это как бы неправильно. Ну, мнение, конечно, разница. То есть люди, многие говорят, вот надо было их оставить у нас, но, извините меня, это же затраты. И если бы действительно мы, скажем, рационально как бы распределяли бюджетные средства, там определенное, скажем, ну как бы уделяли бы больше туризму, не в плане проведения там каких-то ивент мероприятий, да, или не уделяли бы большое внимание там вот этим всем мероприятиям, а, скажем, занялись бы действительно тем, где у нас непосредственно проблема, да, в туризме. А проблем у нас в туризме много. Поэтому нам бы сперва разобраться вот с этими проблемами именно в туризме, а потом уже можно было думать о таких крупных ивентах, как Всемирные игры кочевников. Но если эти игры все равно они будут как бы кочевать от одной страны к другой, и в конечном итоге круг замкнется, я думаю, скорее всего, на нас, и к тому времени мы уже сможем более-менее профессионально подготовиться с каждой точки, чтобы можно было провести действительно мощный ивент, который будет в дальнейшем развиваться.
Мне кажется, что если бы постоянно происходило бы в Кыргызстане, да, эти игры происходили, то это не было бы таким, всемирного масштаба не было бы. Mm-hmm. Да,
там, то есть они просто приелись бы.
Да, они просто как бы в одном и том же месте, я не знаю, или это, то там, статуса всемирного, мне кажется, просто размылся бы.
Mm-hmm. Тавран, а вот что касается национальных игр кочевников, есть ли у них какой-то потенциал вырасти в нечто большее, чем небольшое какое-то, ну, скажем, местечковое мероприятие?
Ну, как вам сказать?
Ну, с точки зрения туризма.
Ну, с точки зрения туризма, скажем, что в каждой области проводятся такого рода, скажем, мероприятия, да? Угу. В каждой области, угу, по нашей стране. То есть, как бы это неудивительно, что сейчас это проходит в Таласе, да. Но вообще, если смотреть на это с логической точки зрения, то эти игры должны были проводиться, скажем, где-нибудь в предгорьях Бишкека, например. В предгорьях Бишкека, если эти игры проводятся осенью. В любом случае, Бишкек и Чуйская область – это центр туризма, как ни крути, да. То есть, все туристы съезжаются именно в Бишкек, а потом уже отсюда как бы разъезжаются. Здесь у нас проходят и сити-туры, экскурсионные туры по Чуйской области. Если бы, скажем, например, эти игры, которые сейчас проводятся в Таласе, в данное время проходили бы на территории Чуйской области где-нибудь в предгорьях Бишкека, то этот ивент приобрел бы более масштабный характер. В плане и информационного какого-то такого накопления. И было бы очень много туристов на данный момент на это мероприятие, если бы они проходили здесь. В любом случае, такие мероприятия, они хорошо сопутствуют дальнейшему развитию туризма. То есть, конечно, есть определенные скачки в этом направлении. То есть, мы не можем сказать, что это совсем плохо, да, или это совсем не надо. Все зависит от того, какие были вложены в это средства. Это первое. И каков будет выход, то есть, да, доход от этих мероприятий, допустим, да. То есть мы же не можем просто так брать, скажем, бюджетные средства, вкладывать их в эти игры, и эти игры не будут самоокупаемы. Какой смысл в этих играх? То есть очень много дестинаций, которые, скажем, проводят такие же мероприятия, да, такого же формата, в принципе. Те же самые Бозуи, тот же самый Кокберу, те же самые фольклоры и тому подобное. То есть эти мероприятия проходят, но они, конечно, не носят такое название, да, там такое масштабное, как игры кочевников. Ну, какие-то там, я не знаю, мероприятия, которые идут там, скажем, на национальном уровне, ну, где-нибудь, я не знаю, в любом регионе нашей страны. То есть надо смотреть сперва на это, то есть на бюджетную составляющую. Если действительно есть какой-то толк от проведения и от вложения таких средств. Я не знаю, сколько там было вложено, но в любом случае вложены были средства, да. Если действительно есть какой-то позитив, там, не знаю, или приход какого-то капитала там, от туристов там, или от кого, тогда можно это проводить. Но если, допустим, нету такого хорошего, как бы, да, выхода, имеется в виду в финансовом плане, то я думаю, это не рациональное использование средств. То
есть... мне кажется, это больше не коммерческий все-таки этот проект, да, а такой больше...
Да-да, я, кстати, хотел сделать небольшую оговорку, вот, чтобы не вводить в заблуждение наших радиослушателей тоже. Мы сейчас обсуждаем именно бизнес-составляющую, туристическую составляющую этих игр, потому что у организаторов тоже, наверное, есть свои цели. Это укрепление культурных связей, связей между регионами. Ну и, в конце концов, просто какой-то позитив, да? Бекул, много ли поступило заявок в этом году на посещение Таласа во время национальных игр кочевников?
Нет, Талас, честно говоря, вообще мы как-то не работаем там. Но в этом году, в данный момент, вернее, не давно, пару дней назад, вот туристы хотели, как бы по плану у нас там был, по-моему, Чишхан был, но они не стали останавливаться, поехали дальше в Талас, чтобы увидеть игры. То есть в 10 часов утра они, как положено, прибыли, но в 10 часов утра как бы ничего не было, то есть абсолютно, да? Вот, и, к сожалению, не стали... ждать и уехали, потому что как бы у нас там, так сказать, тур сломался, да, в кавычках, да, вот, а так прям специально в Талас ехать такого не было. Просто по пути заехали на юг, по пути на юг.
Давран, ну, у нас какая может быть фишка, кроме игр кочевников?
Ну, у нас фишка — это сама страна, соответственно, то есть ее природа, по большому счету. Я бы не сказал, что, скажем, до этого было меньше, до проведения игр кочевников было меньше туристов, чем, скажем, после проведения игр. То есть люди приезжают сюда, они в основном, я не знаю, там, скажем, со стран Запада, они в основном приезжают сюда, отдыхают в горах. То есть им как бы Иссык-Куль, скажем, как таковой прям неинтересен, да. Они отдыхают в горах. Вот сейчас у нас очень популярно вот юрточные лагеря, да. Очень много сейчас, кстати, и в Нарыне, и по Чуйской области, и в других областях очень много открывается именно вот таких юрточных лагерей, где группами заезжают туристы. В основном, конечно, реклама вся исходит от компаний, которые предоставляют эти услуги, то есть они работают на европейском рынке в основном, сотрудничают с европейскими туроператорами, и уже через них они работают. То есть как таковой масштабной рекламы со стороны государства, скажем, в той же самой Европе, ну, ее нет. Поэтому в основном наши предприниматели, они сами как-то стараются, сами наводят контакты и уже сюда приглашают туристов. Ну, далеко ходить не будем, Бекул, вот он как раз туроператор, он прекрасно знает, какова система и чем они там занимаются.
Не, ну, хотелось бы отметить, что в этом году в марте мы были на ITB, вот International Travel Market, по-моему, да, в Берлине, вот. В принципе, там при поддержке департамента, то есть они там какую-то часть расходов, может быть, не они, но с привлечением там международных доноров брали на себя, да, то есть один туроператор, там весь стенд, чтобы взять, это колоссальные деньги стоит. Ну вот, но при поддержке вот департамента туризма, по-моему, какой-то международный донор был, то ли ЮСАИД, то ли кто-то, ну, в общем, вот, оказали поддержку, вот. То есть, скажем так, зашерили наши расходы, да?
Вот. То есть, все-таки какие-то продвижения есть, да, в туризме, да?
Я не имел в виду там о проведении ярмарок, я имел в виду вообще об общей рекламе, допустим, взять тот же самый
Узбекистан. Нет, страновой маркетинг, конечно, да. Нужен, но там все упирается в средства, да?
Это, наверное, вопрос приличных финансов, да?
Ну, к примеру, скажем, я не знаю, но говорят, что тот же самый Узбекистан вкладывает большие деньги в маркетинг, в продвижение своей страны за рубежом, и они оправдывают эти деньги в 300%. То есть это же как бы большая разница, 300%. Давайте вложимся тоже так же и получим больше. То есть все зависит от того, как мы вложим эти средства. А так, допустим, если мы будем так двигаться, я же говорю, бизнес сам продвигает себя. Ну ладно, там стараются как-то вывести на эти ярмарки, там, да, в ближнее зарубежье, в дальнее зарубежье, но все равно этого мало же. Все равно этого мало. Допустим, к примеру, взять купальный сезон Иссык-Куль, да, ну сколько, вот, я не знаю, там разные цифры, да, где-то гуляют, там столько-то людей приехало, столько-то людей приехало, но я думаю, где-то за весь сезон, ну, средняя цифра, ну, где-то, ну, около 500 000, да, скажем. Туристов приехали, отдохнули на Иссык-Куле, да?
И в основном, наверное, из
ближнего зарубежья. Конечно, наш рынок по купальному сезону – это Россия, Узбекистан, Казахстан. То есть это вот это оптимальный наш рынок.
Пляжный отдых, да.
Да. На что мы работаем.
Среди туристов из каких стран Кыргызстан наиболее популярное направление?
Ну, я думаю, что номер один. Вообще, в этом году очень много израильтян я видел, арабов много. А так стабильный рост, скажем так, это вот немецкоговорящие страны, да? Французов много. Вот. Из дальнего зарубежья. Это нестабильный рост у них.
А с чем это связано?
Ну, я думаю, что они просто уже как бы, насколько вот я разговариваю лично с туристами, да, все уже там все объездили, уже настолько все неинтересно, а Кыргызстан для них новое направление.
Экзотика, да.
И, кстати, безвизовый режим очень многие, как бы, хорошо, что не надо вам посольство идти, там какие-то документы собирать. И это тоже очень такой фактор позитивный, да.
Это 45 государств, да?
Да, 45.
А какие еще, Давран, вот какие еще, скажем, такие ивенты, какие-то мероприятия могут заинтересовать туристов? Или как бы это не так эффективно для именно привлечения?
Не, ну почему? Эффективно, конечно. То есть ивенты вообще по сути своей, то есть это мероприятие, на которое как бы стягивается народ, да, то есть если мы делаем какой-то такой крупный ивент, соответственно, мы должны к нему подготовиться, ну, за год, скажем, это точно, правильно? Да? Допустим, скажем, когда проводили первые там, или, да, первые игры кочевников, ну, туроператоров предупредили там за 2 или за 3 месяца, то есть они уже не смогли полноценные свои туры, которые они уже продали, скажем, их осенью, они не могли просто в программу включить. То есть это тоже большая как бы проблема. То есть если, допустим, мы подходим к таким мероприятиям, да, то мы должны к ним подойти так серьезно, чтобы действительно от этих мероприятий был бы реальный толк. Но опять же, да, здесь мы просто уже касаемся коммерческой составляющей. То есть не каждый... Кто такой туроператор? Это бизнесмен, который работает в сфере туризма.
Ну, да.
Он зарабатывает деньги, правильно? Ему нужно зарабатывать, чтобы ему хватало. То есть если мы проводим такие мероприятия, то мы должны их проводить качественно, и непосредственно в этом большую роль должны играть туроператоры, которые будут в определенное время сюда, значит, привозить туристов. То есть это надо делать все правильно, если, допустим, это будет все правильно и логически там все составлено так, что и туристы будут рады, и как бы и наши будут рады, тогда, конечно, а если мы будем делать это все с бухты-барахты, там сегодня сказали, завтра перенесли, тогда, конечно, какой смысл от проведения таких ивентов, если на этих ивентах не будет туристов?
Но все-таки к третьим всемирным играм кочевников уже, по-моему, набрались опыта, да? Потому что достаточно. Вот среди туристов вообще какие отзывы были о последних играх кочевников прошлогодних?
Положительные, конечно, но, к сожалению, из-за того, что там было сверх, ну, как бы, там же главы государств присутствовали, и там меры безопасности были там предусмотрены. Там, ну, то есть пассажиров высаживали, они шли там пешочком еще и там, я не знаю сколько, но да? Приличное расстояние. Вот такие, ну, как бы это все такие, в рабочем порядке, в принципе, все решалось, но, тем не менее, само открытие, по-моему, произвело как бы фурор, то все в восторге были.
То есть, наверное, все-таки эти мероприятия надо делать такие, скажем, неофициальные, да?
Ну да, потому что, конечно, они это как бы придают, скажем так, вес этому мероприятию, да, когда глава государства присутствует, но, мне кажется, да, какие-то мероприятия делать, чтобы... простой турист или простой даже внутренний турист мог спокойно приехать без каких-то там ограничений, пройти, проехать, зайти и так далее.
На такие ивенты надо приглашать больше бизнесменов. На такие ивенты надо приглашать бизнесменов и здесь уже показывать им потенциал, куда можно, скажем, инвестировать, да? То есть, допустим, когда, конечно, вот правильно Бикул говорит, когда там официальные лица, то есть, получается, само мероприятие носит такой какой-то протокольный характер, да?
То официально.
Есть, да, официально, то есть ни туда, ни сюда, как бы, да? Понятно, что там первые лица, в этом плане, что хорошо, что, получается, все средства массовой информации подключаются, большой такой хайп получается, да, то, что везде об этом показывают. А вот в плане того, что комфортно ли, скажем, туристам, то здесь уже другой момент, конечно, конечно, некомфортно, но а что поделать? То есть это официальное мероприятие, поэтому от этого никуда не денешься.
Я думаю, это не
только
в Казахстане, это да. везде. То есть где глава государства, там, конечно, меры безопасности совсем другие.
Нашему туризму еще есть куда расти?
Туризму-то есть расти, нам бы вырастить, скажем так, инфраструктуру. Потому что она не успевает, да, за ростом туристов. Конечно, вот есть, скажем так, дешевые туристы, да, бэкпекеры, да. Они, конечно, они, может быть, много денег не приносят, но они создают такой положительный информационный фон. Вот. А, конечно, это одно, да. А если те, которым требуют сопровождение, хорошая машина. Извините меня за подробности, но элементарно по пути на Искуль только заправки известной компании. И то там безумные очереди. В этом году у меня мой турист поругался с туристами из Кореи, потому что они в очереди там что-то не поделили.
То есть два иностранца поругались в Кыргызстане, да?
Та европейка думает, что она кыргызская, а та думает, что это русская, и думает, что они оба местные. На самом деле они обе туристки, да, получается.
Достаточно комичный, но в то же время такой не очень хороший случай, да, это вот как бы свидетельство, наверное.
Ну да, потому что там одна кабинка, и в нее толпа стоит, как бы. А так, если было по пути более-менее хороший.
А вот все-таки у нас к нам приезжает больше бэкпекеров, да? Или состоятельных туристов?
Бэкпекеры, у них всех своих есть соцсети, не знаю, какие-то, может быть, YouTube-каналы там. И через них они как бы рассказывают, да? То есть, как бы... А есть, конечно, и дорогие туристы, да, так сказать, если... Это вот, которые требуют там джип-туры хорошие, отели и так далее.
Ну, а кого больше все-таки приезжает?
Тяжело сказать, потому что, например, бэкпекер, он с трапа самолета спустился, и все, он растворился.
А, его никто не знает,
не видит, да. А если когда группа, ты видишь, что группа, ты ее сопровождаешь, то там можно еще как-то посчитать, а бэкпекеров не посчитаешь.
Давран, есть ли какие-то у нас цифры по объему туристического бизнеса сейчас?
Я не знаю конкретный объем, потому что кто ведет эту статистику или кто там ведет какой-то подсчет, я даже не знаю. У нас же как бы бизнес, он... Туристический бизнес, он работает как предприниматель, платит налоги там, а не знаю, кто это отслеживает или как.
Не, может быть, обычно это запрос по погранслужбе, но департамента, я знаю, есть информация, то есть сколько, откуда граждан прибыло.
То есть, все просто есть. Там не всегда корректно, потому что они считают...
Последний раз что-то они вообще ошиблись, там, то столько-то миллионов, потом вообще что-то 145 тысяч,
что этот... какие-то там... Наверное, просто... есть какой-то индикатор, какой-то инструмент должен быть оценки. Ну, турист, любой иностранец, это уже турист. Будь он на конференцию приехал, будь он там в горах лазит. Это все туристы. То есть деловые туристы, обычные туристы и так далее.
Ну, просто там как бы погрешность в том, что они считают всех пересекших границу, это граждане Узбекистана, граждане Казахстана.
Ну, они же туристы же.
Они, может быть, не туристы, которые
вот, то есть приграничные районы там, может быть.
Транзит там проезжает, транзит, приграничные районы, на работу приезжают.
Не, там, я знаю, что по странам у них четко есть цифры. Потому что
мы... У статкомитета есть, кажется, эти цифры.
Ну, это как раз вот последние цифры опирались на данные статкомитета. Я тоже заглядывал, но...
То есть там как бы цифры близки к реальности, да?
Ну, туризм все-таки развивается.
Конечно.
Потому что предприниматель во многих сферах как бы отмечает, что развития никакого нет, а туризм...
Я думаю, что туризм – это такой краеугольный камень, должен стать краеугольным камнем, скажем так, развития страны в целом, да? То есть, потому что услуга, скажем, рынок услуг, он растет. Те же самые, начиная от таксиста в аэропорту, заканчивая большим отелем, это все оказываемые услуги же. И все это, как бы, я думаю, что это растет. И...
Ну, показатели-то есть. Допустим, сейчас, допустим, уже открывается, да, два отеля сети мирового класса. То есть это значит, получается, есть какой-то здесь смысл работать им. То есть это реальные объекты для делового, для таких людей, которые сюда приезжают по каким-то деловым поездкам. Деловой туризм, значит, будет развиваться, значит, имеет смысл, да. Поэтому, я думаю, какое-то развитие-то оно идет постепенно, постоянно. То есть люди приезжают, люди делятся информацией, говорят, как у нас здесь, да, тоже те же самые туристы. Приезжают себе на родину, рассказывают о нашей стране, кто-то еще сюда приезжает. Просто, конечно, большие проблемы, мы же говорим, вот Бикул подчеркнул опять эту тему, как не хотелось, да, инфраструктура, особенно проблемы с туалетами, конечно, да. Ну вот департамент туризма, когда, ну, уже как года два или три этот разговор идет о строительстве этих придорожных кемпингов. Пока еще ни одного кемпинга нет. Ну давайте не будем заходить далеко там и по этим кемпингам. Давайте просто поставим там, я не знаю, там в размере там 20-30 квадратов поставить обыкновенные, хорошие, чистые туалеты, чтобы хотя бы туристы могли нормально, я не знаю, чтобы был, ну, были какие-то условия определенные. Если, допустим, едем мы на Иссык-Куль, и благо, что есть какие-то автозаправочные станции, где есть туалет, где есть водичка, где можно руки помыть, чтобы, да, это как бы спасает сейчас. А в основном-то такого сервиса-то нет.
Если создать условия, наверное, потенциал есть, да, все-таки?
Еще,
да,
для большего роста. Так и создать-то условия надо минимальные было. Минимальные условия. Мы же не говорим там, я не знаю, постройте нам дорогу на Сан-Куле или постройте нам еще что-то. В принципе, как таковая дорога-то на Сан-Куле не нужна. То есть сам, когда люди туда едут, добираются, может быть, туристам и интересно добираться именно таким путем. То есть они этого асфальта уже навидались, да. То есть нужны вот эти определенные небольшие условия, все. То есть вложитесь в это, создайте нам чистоту, порядок. Что нам надо? Вот, допустим, туроператору. Им нужна чистота, порядок, безопасность. Все, больше им, по большому счету, ничего не надо. Все на местах есть. Гостевые дома у нас в каждом регионе есть. Юрточные лагеря есть. На Иссык-Куле, благо, пансионаты есть, да, любого, как бы, класса, да. То есть есть,
даже,
да, куда
элементарно привезти. Для меня вот такой этот стал, скажем, индикатор, да. Если раньше гостевые дома, там, какая-нибудь одежка, да, просто там на английском не разговаривала, то есть там кровать,
да, жестами, да,
жестами. А сейчас уже они все изучают, уже многие знают английский, уже какие-то стандарты, да, там, там, я не знаю, как правильно, застеливание постели, да, там, как правильно завтра подать, уже, то есть, вместе с развитием туризма растет и, скажем так,
мелкий
сознание
бизнес, да?
Граждан и да, мелкий бизнес.
Они уже как-то, наверное, подстраиваются.
Да, подстраиваются.
Самая большая проблема на сегодняшний момент, как мы можем потерять туристов, это экологическим состоянием. Вот понимаете, допустим, мы приводим, допустим, ну, конечно, не мы, есть компании, которые делают, скажем, экскурсии или туры куда-нибудь в ущелье, да, скажем, приходят с группой туристами в ущелье, а там мусор, понимаете, да? И вот вроде объемно смотришь, все красиво, да, голову опустил вниз, и тут начинается весь вот этот бардак, да, конечно, человеку неприятно, туристу особенно неприятно, да, вот еще с этими проблемами бы решить, то есть, и было бы вообще отлично. Я же говорю, когда разговариваешь с любым туроператором, я, кстати, часто бывает, встречаюсь, да, общаюсь, я говорю, вот что, ну, какие проблемы, ты мне скажи, да, вот, что вот, вот тебе, чего не хватает? Вот, нам нужна чистота, нам нужно там где-то порядок, безопасность, и чтобы были вот эти санитарные углы, да, там туалеты, да, чтобы было вот это все в порядке. Все, больше практически ничего не надо. Остальные все услуги они предоставляют нормально. То есть никто не жалуется там на гостевые дома в том же самом Нарыне, там, или в Аше, или в Бишкеке.
Они, наверное, принципе, как раз за этим и приезжают, уставшие от комфорта европейского.
Ну да, им этого и не
за
надо.
За приключениями, да, определенными.
Да. Конечно. И, допустим, тот же самый Иссык-Куль, да, вот мы как бы все бьемся, там вот купальный сезон, там, ну, он месяц. Вот такой прям ажиотажа, да, месяц наплыва. Но надо как-то этим, над этим работать. Я постоянно говорю на всех интервью, что мы должны переходить более. То есть Иссык-Куль должен перейти не как там, скажем, купальный, да, вид отдыха, а больше как реабилитационный. Почему? Потому что тогда он будет носить характер не просто там летнего сезона, а будет носить характер круглогодичного сезона, как это было в далекие советские времена. То есть, да, он носил, это была своего рода здравница, да, при Советском Союзе. Поэтому сейчас надо к этому возвращаться. Почему? Потому что во всем мире реабилитационный медицинский туризм, он сейчас, это считается элитный вид туризма. Поэтому мы должны переходить к этому. Тогда, соответственно, мы должны будем придерживаться каких-то определенных стандартов и в экологии, там, и в безопасности, и еще в остальных сопутствующих аспектах. Да? Мы должны переходить к этому, и мы постоянно об этом говорим. Почему? Потому что на это есть большой спрос. со стран ближнего зарубежья, со стран дальнего зарубежья. Поэтому я был непосредственно во всех наших санаториях, и многие бишкекчане, которые вообще не бывали, скажем, в каких-то, ну да, например, скажем, санаторий «Голубой Сыкуль», да, там более 40 видов процедур, лечат практически все. Вот, допустим, я как бишкекчанин там 2 года назад первый раз, ну, я был там, но я не смотрел, да, это все. Я когда зашел, посмотрел, все, у меня глаза вот так открыли. Ну, там практически все лечат, получается. И очень много там людей с России, да, именно с России, там, Сибири, там, еще откуда. То есть мы должны как-то больше дать объем вот именно на развитие вот этого туризма. Почему? Потому что это действительно прибыльное дело, да. И как бы это один месяц на Исыкуле, там, да, купального сезона, это получается, ладно, хорошо, там люди заработали, но сколько там проблем потом оставили.
Очистные сооружения, да, там, в общем.
В общем, есть куда развиваться, и есть... что исправлять. Да? Спасибо большое вам за участие в сегодняшней нашей передаче. Я нашим радиослушателям напомню, что мы сегодня с нашими гостями в студии обсуждали игры кочевников, национальные, всемирные, и их влияние на туристическую привлекательность Кыргызстана. Сегодняшние наши гости – представитель турбизнеса Бекул Джекшенкулов и эксперт по вопросам туризма Давран Усманкулов. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».